Дети, страдающие психическими расстройствами, нуждаются в самом пристальном внимании и защите со стороны общества. Российские правозащитники только сейчас начинают разрабатывать механизмы такой защиты. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Большое внимание на форуме было уделено проблеме детей, которые, попадая в систему психиатрических учреждений, часто страдают от ненадлежащего обращения врачей и персонала и не менее часто, к сожалению, от того, что просто попадают не туда. Еще в 1992 году закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании предусмотрел возможность государственного и общественного контроля за соблюдением прав граждан при оказании им психиатрической помощи в закрытых учреждениях, психиатрических больницах и интернатах. Но хотя с момента принятия закона прошло почти 15 лет, эта возможность все еще остается декларацией. Выработать механизм, позволяющий осуществлять ее на практике, не удастся без сотрудничества правозащитников и врачей, говорит адвокат-правозащитник Дмитрий Бартенев.
Есть, с одной стороны, государственное учреждение, которое облечено определенными административными функциями, и, с другой стороны, в качестве сдерживающего противовесного механизма есть общественная организация. Цель абсолютно одна – это максимально способствовать благополучию и соблюдению прав тех индивидов, которые содержатся в закрытых учреждениях. Да, можно сказать, что это подход, который направлен на, может быть, возникновение конфликта. Но, к сожалению или к счастью, это тот реальный механизм, без которого невозможно функционирование каких-то государственно-властных структур.
Права детей и подростков, проживающих в психоневрологических интернатах, лежащих в психиатрических больницах, нарушаются грубо, говорит один из руководителей петербургской благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Количество педагогов, например, которые есть в детском доме, интернате номер 4, само по себе подразумевает нарушение прав ребенка на образование. И в этом смысле есть прямые основания для сотрудничества, но директорам интернатов очень трудно с властями говорить на языке прав. И я прекрасно их понимаю, потому что на самом деле любого директора, который заговорит на языке прав, снимут в ту же секунду. И в этом смысле мы, хотя и тоже зависимые, родительские организации, общественные организации, все-таки мы на порядок более независимые. И все-таки мы можем говорить с большим основанием на языке прав, чем администрация подведомственных учреждений. В этом смысле я вижу прямые, так сказать, основания для сотрудничества, потому что все директора, с которыми я говорила, все глубоко возмущены положением со ставками и с финансированием в стране, где заранее отдаются долги, в стране, где огромные деньги сейчас есть, да, почему-то экономят на ставках, нарушая конституционные права людей. На самом деле они возмущаются, но они не могут силовым образом решать эти проблемы, скажем, да, и создавать этот противовес, который может создавать общественные структуры, какие-то общественный контроль.
Понятно, что наладить такой контроль с нуля – дело непростое. Прежде всего, сами психиатры вряд ли будут рады непрошенной проверяющей инстанции, говорит заместитель главного врача Петербургской городской психиатрической больницы номер 6 Сергей Шестернин.
За все время своей работы в психиатрии ни разу не пришел ко мне представитель какой-нибудь правозащитной организации и не сказал бы, что он пришел для проверки психиатрического учреждения, и данная правозащитная организация имеет право это делать, потому что у них есть в уставе соответствующее положение, и у них есть договоренность с комитетом по здравоохранению. Из этого я делаю очень простой, так сказать, вывод, что все страстные речи произносятся на форумах, а практически для налаживания контактов никаких усилий не делается. Психиатрическая служба на сегодняшний день служба достаточно открытая.
Насколько открыты такие заведения и насколько нужно бывает для детей, попадающих туда, вмешательство извне, хорошо знает Галина Карасева, представляющая общественную организацию «Фонд спасения». Она сталкивалась именно с больницей номер 6.
Очень часто с интерната поступают дети, собственно, но у них нет психических заболеваний. За поведение за что-то их отправляют. И родители обращаются всегда, звонят ко мне и просят: помоги. И я безысходность какая-то, я не могу пойти там попросить, чтобы отпустили этого ребенка как. Этот ребенок попадает к вам в клинике, он как волчок там находится, потому что там алкоголики с депрессией, там наркоманы, там психически больные, которые бьют этих детей. И мне бы хотелось знать, что сейчас, вот что-то исправилось, какое-то положение, или, может быть, отдельные палаты для таких ребят должны быть, которые не психически больные, а умственно отсталость.
Ответ Сергея Шестернина.
Но такие больные бывают. Когда мы отказываем интернату в их приеме, или когда мы настаиваем на том, чтобы они уехали обратно, мы прибегаем к той же самой аргументации, которую вы сейчас озвучили.
Но дети продолжают туда попадать.
Не только интернаты, а если дети остаются без родителей, мать умирает, и он остается один дома. На сегодняшний день ничего нету для них. Их сразу отправляют в психиатрию на год, на два, пока ждут этого места в интернате.
В интернате, где за ребенка некому заступиться, психиатрией его могут просто наказывать.
Если детдомовские, там разбавляется на полную катушку, там некому защищать. Могут сделать уколы соответствующие и отправить в психиатрическую больницу.
Проблема существует, согласен Сергей Шестернин.
Проблема для нас очень живая, и я бы с очень большим удовольствием обсудил бы ее с компетентными людьми, которые действительно могли бы нам в решении этой проблемы помочь. Да, действительно, здесь нужна очень энергичная работа правозащитников. А представьте себе, что ребенок совершает уголовно наказуемое деяние, проходит судебно-психиатрическую экспертизу, признается невменяемым, где он лечится. Я понимаю, что это немножечко другой вопрос, но судьба таких детей тоже должна вызывать очень пристальное внимание.
То, что все это горькая правда, подтверждают те, кто вырос в детском доме, а сейчас, как правило, проживают в психоневрологическом интернате. Один из таких молодых людей – Роман Тупин. Вот так ему живется сегодня в психоневрологическом интернате номер 10.
Направляли неоднократно в психиатрическую больницу за непровинные поступки. Психотропы тоже применялись за непровинные поступки. Когда я обращался к руководству интерната, никаких мер не было принято, сразу госпитализировали. Последний раз меня направили в психиатрическую больницу имени Кащенко, потом меня привезли, потому что обосновали, что госпитализация необоснована, подтвердили.
Но все это логическое продолжение того, что происходило с Романом в совсем недавнем детстве в детдоме.
В детском доме в Павловске тоже там бывалые санитарочки провоцировали, которые работали у нас на группе, воспитатели, учителя. Вот, например, у меня неправильно на уроках получилось написать там что-то. Она взяла и палка долбанула. Взяла там и свела процедурную на укол. Был такой инцидент в ДДИ-4, как меня довели сначала, чтобы я психанул. После этого меня связали в ограничитель. Это было зимой. И просто кинули в ванную с холодной водой. И еще немножко туда снега набросили.
Заболели?
Да, я заболел. У меня ангина была.
Виталий, тоже из бывших детдомовцев, сейчас живет в психоневрологическом интернате номер 10.
Всю жизнь в детдомах и интернатах скитаюсь, как этот, изгой общества. Да, я был в детдоме, надо мной тоже издевались в плане поддержать дисциплину, там, тишину в группе, вот такого. Я хочу сказать, что когда я был маленький, мне давали гематоген, в него давился минозин или тидерцин, или димедрол. И давали, когда я был маленький, ну, мне было 7-8 лет, да, образовательных школ не было. Говорили, что это вам будет вкусно, и приходилось целыми днями спать.
Что делать, чтобы детей в интернатах учили, занимались с ними, а не пичкали вместо этого психотропными препаратами, губя их личность, их будущее? Галина Карасева считает, что сегодня это невозможно.
Они незащищенные. Любой психиатр, который на отделении находится, заведующий, он скажет, вот такая-такая была ситуация, я вынужден был это делать. И тут уже никто не спасет и ничего не сделаешь.
Но это в больнице.
И в интернате тоже. Вот и нужно разукрупнять, чтобы люди были там. Понимаете, вот у нас заведующая молодая, 43 года, она отработала 10 лет в детской психиатрии. И 10 лет назад в Павловске интернате туда невозможно было войти. Нас держали внизу родители, и мы не могли подняться наверх и посмотреть, как там наши дети. Забирали, когда их домой. И каждому человеку, работающему там, лучше, чтобы никто не видел и не слышал. Был недавно случай. Все-таки мы организация, много туда внесли свою лепту. У нас объединили фонд, директор дал нам помещение. И там находятся, значит, в основном родительские дети. Ну, не все, но тем не менее. И вот моя дочь, она, в общем-то, ну, более такая сохранная, она там дружит с мальчиками. И вот они каждый вечер собираются там, слушают музыку и танцуют. Ну, то есть у них своя жизнь идет, тусовка. И эту тусовку ровно год надо было доказать, что это нормально. И подключился директор уже туда, то есть объяснял заведующему, что это нормально. И через год прояснилось, а как это здорово, что они общаются между собой.
Им запрещали, да?
Да, им запрещали. Как-то раз был эпизод, я прихожу, говорю, ой, вашу Таню чуть психиатрию не забрали. Я говорю, ну как, почему? А потому что сказали, что все, закончен бал, расходитесь. она не хотела уходить. И когда ей сказали, что сейчас придет дежурный врач, и тебе введут уколы, поедешь в психиатрию, и мама тебе не поможет, то она схватила музыку, она бежала к себе в постель, быстро разделась и лежала. То есть, когда уже пришли, она лежала, то есть забирать уже некуда было ее.
То есть их держат в постоянном страхе?
Совершенно верно. Слово психиатрия, кто понимает, что такое психиатрия? Страх, страх.
Какова судьба таких детей в Сербии, рассказывает Айя Куге, Белград.
Далеко от глаз, далеко от сердца. Десятилетиями по такому принципу в Сербии были организованы детские психиатрические учреждения. Полубольницы, полуприюты. В стране есть 5 таких стационаров. В каждом из них содержится от 300 до 600 детей, в основном с тяжелыми психофизическими расстройствами. Они расположены далеко от городов, от больших дорог, изолированных местах. Это всеми забытые дети, от которых отказалось и общество, и их семьи. Рядом с каждой такой больницей – кладбище. Когда в 2000 году, после крушения режима Слободана Милошевича, общественность проснулась, на телеэкранах появились картины голодных, полуодетых, испуганных детей, инвалидов, из одного такого заведения в горах, забытой всеми деревни Кулина. Матрасы без постельного белья, на здании разбитые окна, некоторые маленькие пациенты в отсутствии успокоительных лекарств привязаны к кроватям. Тогда развернулась самая крупная в истории Сербии кампания по спасению этих детей. 4000 раз по телевидению был показан рекламный ролик, в котором 10-летняя девочка Анджела из больницы Кулини рассказывала о своем самом сокровенном желании – жить, как остальные дети. В результате никто не остался равнодушным. Было собрано более 10 миллионов долларов. Ситуация начала меняться. Несколько стационаров было отремонтировано. Дети из Кулины впервые получили даже игрушки. А родители Анджелы, которая провела в лечебнице 5 лет, взяли девочку домой. Ведь она стала звездой. Смертность детей из этой больницы сократилась в 5 раз. Деньги, хорошо образованные специалисты, заинтересованность и понимание общества, развитие системы социальной защиты, которая бы дала семьям больше возможности заботиться о детях с психическими расстройствами, все это должно стать стратегией государства, считают в Сербии. Однако сейчас все останавливается на первом условии – на деньгах. Их по-прежнему не хватает.
Рассказывала Айя Куге из Белграда.
Материал Татьяны Вольской был последним фрагментом сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.